Площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Голуба, продюсер программы Анна Строй. В течение следующих 50 минут поговорим о таких темах. Ближе к завершению часа расскажем о том, что садовый участок можно иметь даже в Риге. Это относительно недорого. Ближе к середине часа мы поговорим о местном электропарке электромобилей, насколько распространены электромобили в Латвии, что становится факторами, которые влияют на распространение электромобилей, наоборот, их тормозит, насколько эксцентричность Илона Маска влияет на популярность Тесла. Об этом подробнее поговорим с нашим гостем, представителем Латвийского общества электромобилей Карлос Мензинч, появится в нашей студии примерно через полчаса. В середине часа новости спорта, через несколько минут финансовый блок, там поговорим о ситуации в розничной торговле, которая может измениться и изменится ли от продажи Риме, от перехода Риме сети магазинов от шведских владельцев датским. Ну а начинаем этот час с обсуждения международных событий прямо сейчас.
Международный блок с Евгением Антоновым.
Итак, Украина заявила о том, что готова прекратить огонь, если Россия сделает то же самое. США готовы возобновить, уже возобновили военную поддержку Киева. Главное, что известно о переговорах в Саудовской Аравии на данный момент, об этом мы прямо сейчас и поговорим. Евгений, приветствую.
Да, доброе утро.
Итак, что известно об условиях прекращения огня вот на эти 30 дней? Ранее обсуждалась идея приостановки огня в воздухе. А что в данном случае имеется в виду? Какова реакция России? Все, что известно на данный момент, мог бы ты, пожалуйста, нам сообщить.
Ну, практически все уже, что вот основное можно было по этому поводу сказать о сути этой сделки, уже вот то, что сказали коллеги в новостях, это обозначил ее контуры. Действительно, Украина заявила, что она согласилась с предложением Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено при взаимном согласии сторон. И надо сказать, что здесь, конечно, сам факт того, что эта договоренность в таком виде достигнута, это огромная сенсация, без преувеличения, я так могу сказать, потому что я очень внимательно следил за тем, как, в общем, шла подготовка к этим переговорам, и казалось, что ничего хорошего Украина на этих переговорах не ждет. Во-первых, переговоры состоялись чуть более чем через неделю после, ну, будем так откровенно говорить, не очень удачного визита Зеленского в Белый дом, переговоров в овальном офисе, которые теперь разошлись по всему миру, и, в общем, именно после них была прервана военная помощь Соединенных Штатов Украине. Было видно, что президент Трамп очень разозлился, он не скрывал, что не видит, что Зеленский готов к миру и, в общем, будет додавливать Украину. Это с одной стороны. С другой, собственно, перед самой встречей американская делегация, которая туда приехала, делала очень жесткие заявления относительно того, что они едут передоговариваться не только по поводу, собственно, ресурсной сделки, которую не смогли подписать. Речь идет также о том, что Украина должна четко показать, что она готова на очень серьезные уступки, территориальные уступки, и вроде бы именно об этом речь должна пойти. В общем, казалось, что переговоры будут сложные, чем они закончатся, неясно. Сухой остаток такой, что как будто бы Украина получила ровно то, что она хотела. Мы не знаем всех деталей, но, по крайней мере, выглядит это так. Потому что сейчас, в общем, весь мир видит, что Украина пошла на те предложения, которые сделали Соединенные Штаты. Соединенные Штаты признали, что Украина пошла и, собственно, ответила «да» на все эти предложения. И мяч теперь находится на стороне Москвы. Об этом заявила американская делегация, об этом заявляют европейские политики. Трамп сказал, что для танго нужно двое, я буду звонить Путину. В общем, теперь действительно все это переходит России, и Россия оказалась в ситуации, когда она может только по своей собственной вине и ответственности отказаться от перемирия, ну а все остальные его хотят, и это будет совершенно другая реальность по сравнению с той, в которой мы жили последние две недели.
Ты сказал о том, что Украина получила все, что хотела. Ну вот буквально недавно на днях в статье Guardian, которую опубликовал Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, там говорится о трех вещах. Санкции в отношении России, заморозка активов России на Западе и, прежде всего, гарантии безопасности. Известно ли о каких-то гарантиях безопасности, которые могла бы предоставить США?
Да, по пунктам. Заморозка активов не находится на столе переговоров с Соединенными Штатами и не может находиться. Почти все эти активы заморожены в Европе, конкретно в Бельгии, где расположена палата Евроклир. И именно потому, что они, эти деньги расположены в большинстве своем там, Америка настолько вольготно и громко призывает к тому, чтобы их заморозить. Ну, а позиция Европы, что если они без юридических оснований, которых пока нет, заморозят, это очень сильно ударит по надежности евровалюты и вообще Европы как рынка капиталов. Теперь, что касается гарантий безопасности. Здесь действительно все очень туманно. Судя по тому, что говорила украинская сторона, вопрос гарантий безопасности обсуждался в итоге на этой встрече. И в итоговой декларации там как-то сформулировано, опять же, довольно витиевато, но, в общем, говорится про то, что, значит, стороны заинтересованы в том, чтобы гарантировать Украине безопасное процветание. Какая-то такая формулировка. Здесь все, конечно, очень непросто. Те гарантии безопасности, которые хочет получить Украина, ей, которые она хотела получить на протяжении всего последнего времени, ей, конечно, никто не даст. В этом смысле она ничего не может добиться ни от США, ни от Европы. Потому что Украине требуются гарантии либо в рамках вступления в блок НАТО, либо аналогичные, по силе. В НАТО Украину не возьмут в ближайшее время, по крайней мере. Ну а такой же силы гарантии предполагает, что ее фактически будут защищать. И это может сделать теперь только Европа, поскольку Америка от этой роли отказалась, а у Европы на это просто нет сил. Поэтому, ну, здесь нет технической возможности это сделать. Но американцы давно говорят, что если действительно сделка в том виде, в котором они ее видят по редкоземельным металлам, с Украиной будет заключена, то это само по себе станет очень мощным сдерживающим фактором для любого нападения, потому что в регион придут американские компании, которые начнут там раскинуть свои сети, там будут, они будут там работать, и, в общем, никто не полезет на ту территорию, где американцы так активно ведут разработки. Я думаю, что что-то в этом ключе и было проговорено в очередной раз, может быть, с большими деталями, о которых мы пока не знаем, на этой встрече, которая вчера закончилась.
Ты назвал сенсационной, да, эту встречу. Можно ли говорить о нормализации отношений и партнерства между США и Украиной? И что в данном случае к ней привело? Можем ли понять, на какие уступки пошла Украина для того, чтобы восстановить отношения с США?
Очень сложно понять и вывести какую-то логику во внешней политике Соединенных Штатов в последний месяц-полтора, с тех пор, как Трамп занял первое место, ну, собственно, пост главы Белого дома, потому что иногда кажется, что это просто яркая иллюстрация, ну, любимой переговорной тактики Трампа – вести переговоры исключительно с позиции силы, максимально раскачивать нервы оппонентов, соперников, переговорных партнеров, для того, чтобы добиваться того, что ты хочешь. Нет уверенности, что когда Трамп говорил то, что он говорил, он всегда имел в виду то, что нам казалось. И это только это я могу сказать. Мы на самом деле...
Глубокая мысль, ее надо осознать.
Да, я просто... Потому что, ну, точки не сходятся. То есть у него очевидно, что у Трампа либо нет последовательной линии в отношении того, чего он хочет добиться, либо он ее где-то очень далеко скрывает. Вот, ну, я не знаю, это пример немножко в другую сторону, но вот буквально параллельно с украинским процессом полыхает торговая война Соединенных Штатов. Она развязала ее со своими ближайшими, в общем, опять же, торговыми партнерами. Вот пошлины против Канады на сталь были повышены на 50%, после чего там встречные пошлины ввела Канада, очень болезненные для США. И вот сегодня же утром я читаю, что Трамп отказался от этих пошлин. Ну, то есть это выглядит все как какие-то страницы из какого-то фельетона, если честно. Но это реальная жизнь, и мы в нем оказались и живем. Поэтому твердо возможно то, что произошло на этих переговорах, и конструктивность их обусловлена тем, что там не присутствовал ни Зеленский, ни Трамп. потому что вот их первая встреча, которая вот произошла в овальном офисе, закончилась не очень хорошо, ибо была крайне эмоциональной. Возможно, на уровне вот такого технического представительства людей, которые условно могут принимать решения, но при этом эмоционально чуть более отдалены от того, чтобы эти решения принимать, они, ну, как-то будут лучше достигать своей цели. Посмотрим, потому что Зеленский должен приехать в Белый дом еще раз. Его пригласил Трамп, и Зеленский, по-моему, сам упомянул, что он собирается в Белый дом. И посмотрим, как эта встреча пройдет. Но, конечно, наше внимание, наш весь интерес в ближайшие дни будет на том, как пройдут переговоры Соединенных Штатов и России. По данным портала Axios, переговоры с Путиным состоятся в четверг. Трамп утверждал, что это будет в течение буквально вторника, среды. То есть вот все вчера не случилось, теперь ждем среду. Но как бы не позднее, чем завтра, мы узнаем, чем завершилась встреча в Москве. Туда едет посланник Трампа Уитков, который ранее вызволял американского учителя из плена. Посмотрим, чем это закончится. Уже на этой неделе станет ясно, будет ли прекращение огня.
Ну вот, продолжая, да, такую спортивную метафорику, лексику, да, мяч на стороне России, у кого какие карты и так далее. Какое может давление сейчас США оказывать на Россию для того, чтобы она пошла со своей стороны на уступки и, значит, прекратила огонь?
Да, есть некоторые сигналы в сторону того, что Америка действительно готова оказывать давление на Россию. Вот буквально в конце прошлой недели в Сенате появился новый пакет санкционный в отношении России. Там очень жесткие санкции, которые касаются финансовой сферы. Их внес сенатор близкий Трампа Линдси Грэм, тот самый человек, который вот после памятной встречи Трампа и Зеленского выходил к журналистам и рассказывал, что либо Зеленский изменит свое отношение, либо он должен уйти. Вот. И он теперь вот в Сенате говорит, что мы должны ввести по-настоящему жесткие санкции против России, чтобы им стало реально больно, если они действительно, в общем, ну, не захотят мира. Поэтому такая угроза висит. Насколько она испугает? Вообще очень сложно сейчас понять. Это огромный фактор неизвестности, что обо всем этом думает Путин и в каком положении находится Россия. Мы не знаем, честно говоря, про Россию в настоящий момент вообще ничего. Потому что вся статистика закрыта, более или менее чувствительная и важная. Даже вот данные о том, сколько контрактников Россия набрала за последний квартал 2024 года, эти цифры должны были появиться в начале марта, они не появились, Минфин задерживает статистику. То есть, ну, это такая абсолютная терра инкогнита. Возможно, у России, как пишут некоторые аналитики, все очень плохо на линии фронта, и они будут рады перемирию. А возможно, они чувствуют себя очень уверенно, и они не хотят никакого перемирия. Это все, на самом деле, в воздухе. Насколько устойчива российская экономика, я не знаю. Я перечитал огромное количество материалов, аналитиков на эту тему, и они все говорят по-разному. В любом случае, на год еще, на год-полтора-два России точно хватит. Будет ли Путин в этой ситуации форсировать мирные переговоры, соглашаться на условия? Потому что здесь же такой психологический момент, который очень важен. Путину предстоит, если он будет согласен на мир, согласиться на условия США и Украины. Это неизвестно, насколько он с этим вообще на это будет готов пойти, просто исходя из соображений его представления о репутации и имидже. Вот. Поэтому рычаги у Соединенных Штатов, безусловно, есть. Насколько быстро они готовы их использовать, мы пока не знаем, но есть симптомы, сигналы, что они действительно готовы использовать быстро. Но давайте дождемся того, что, собственно говоря, скажет и сделает Путин, и как на это отреагирует Трамп. Потому что как Трамп воспримет реакцию Путина, тоже очень важно.
Спасибо большое. Евгений Антонов прокомментировал то, что известно на данный момент о состоявшихся в Саудовской Аравии переговорах между США и Украиной.
Финансовый блог с Ольгой Князевой.
Как мы уже говорили в наших эфирах, в результате сделки Selling Group приобретает 314 магазинов в Риме, в Латвии, Литве и Эстонии, то есть от шведских владельцев переходит к датским владельцам. Вместе с нами Ольга Князева, которая расскажет, как это повлияет на рынок продовольствия. Ольга, приветствую.
Ольга, приветствую.
Приветствую всех, кто нас сейчас слышит. Доброе утро, Рома.
Чуть подальше от микрофона.
Пожалуйста. Да.
Спасибо, что ты уже начал. В Риме это была крупная такая сделка. Я не припомню, что в последнее время такие крупные сделки были. Напомню, что сеть супермаркетов в Риме была продана шведами, датчанам за 1,3 млрд евро. И тут же поползли слухи, мол, вот оно, шведы бегут из Балтии. Учитывая, тут стоит напомнить нашим радиослушателям, что в начале года шведские инвесторы стали продавать лес, который им принадлежал в Латвии. Ну, как тут не подумать, что шведы бегут из Балтии? Но тут, на самом деле, история двоякая. С одной стороны, эти два случая могут действительно говорить о том, что шведы рассматривают Балтийский регион, ну, как такое, ну, нестабильный, опасный. Но все-таки тут стоит напомнить, что есть крупнейший банк, Светбанк в Латвии, и он никуда не исчезает. И тут еще стоит вспомнить также, что латвийские парламентарии уже какое-то время добиваются буквально создания специального европейского приграничного фонда. Но это в Европе наши парламентарии, которые отдельно будут выделять этот фонд средства для Балтии, так как из-за географического расположения они считают, инвестиции сюда идут слабо. Но они доказывают это на самом деле цифрами, что действительно в Балтию инвестиции идут с осторожностью, так скажем. Об этом говорили и другие эксперты. Мол, сейчас, особенно когда угроза со стороны России кажется вполне реальной, но вот инвестиции в Балтии – это такие опасные инвестиции. С другой стороны, если мы посмотрим на сумму сделки с экономической точки зрения, то она вообще-то не кажется чем-то таким, из-за чего активы просто сбрасывают. Но при этом она не кажется вполне адекватной для такой спокойной рыночной сделки. Конечно, никто нам правду не скажет, что, ну, это знают только, скорее всего, покупатели, но официально бывшие хозяева Рими сообщают, что почему они продают вот этот вот балтийский розничный бизнес, потому что они хотят как бы вынуть деньги на развитие бизнеса внутри Швеции. И действительно, у них как бы такая как бы модель бизнеса такова, что они в основном работают только внутри рынка. Возможно, так и есть. При этом интересно, что покупатель, датская фирма Selling, она владеет многими дискаунтерами и многими компаниями и внутри Дании, и за границей Дании, и, кстати, франшизы Starbucks, и, например, владеет дискаунтером Netto. И сейчас уже эксперты говорят о том, что эта сеть магазинов может прийти в Латвию. Где-то примерно около 1000 магазинов Netto работают сейчас в Германии и Польше, например, да, это принадлежит тоже датчанам. Я не знаю, придут ли они или нет, потому что мы помним, как приходил Lidl. Это было очень долго, очень муторно. Они очень долго собирались заходить на латвийский рынок. Они, видимо, его всячески оценивали по поводу того, что, ну вот, хватит ли им тут ресурсов или хватит ли у нас платежеспособности для того, чтобы, ну, покупать эти товары и услуги, ой, продукты. Но, по сути, если Netto придет на латвийский рынок, то он составит такую конкуренцию Лидлу. И я не знаю, будут ли новые владельцы Риме это делать, ведь, по сути, они создают такого прямого конкурента себе на латвийском рынке, который наш рынок, как известно, не отличается большой платежеспособностью. И сейчас будет интересно посмотреть, какова будет новая стратегия работы Риме, что будет меняться и как себя будет, самое главное, позиционировать сеть, учитывая, что из крупных торговцев продуктами питания все-таки, ну, каждый наш радиослушатель знает, все же она рассчитана для семей со средними доходами и с достатком выше среднего. Но что еще интересно подчеркнуть, что инфляция все-таки продуктовая, она растет. Вот буквально на днях появилась статистика о том, о годовом уровне инфляции, и она у нас составила 3,7%. Ну, растет инфляция, и я посмотрела в группе продуктов питания и безалкогольных напитков, цены выросли на 5,7%. То есть, конечно, нам нужно смотреть продуктовую инфляцию, поскольку у нас довольно большая часть наших доходов, нашего заработка тратится именно на продукты. И если уже посмотреть внутрь продуктовой инфляции, то, конечно, здесь цифры просто двузначные. И тут и сливочное масло, и кофе, и многие другие продукты, которые, например, вот растительные растительное масло, плюс 18% подорожали. Но это же огромный просто прирост, огромный. И что это значит? Что, ну, это значит, что, конечно, тяжелее будет нашим жителям справляться со всякими вот этими подорожаниями. Они будут экономить. Кстати, 40%, согласно недавним опросам, экономят на продуктах питания. Ну и в завершение я бы хотела сказать, что Министерство экономики же, если ты, Ром, помнишь, оно взялось за то, чтобы установить какие-то ограничения для наценок на местную продукцию. Ну, не на местную даже, а скорее на основные группы товаров. И вот недавно у нас был министр экономики у меня в гостях в открытом разговоре, и, конечно, я спросила у него, ну, а как у вас продвигаются дела с тем, чтобы эти наценки установить? Я сама лично не очень верю в экономический здравый смысл вот такого мероприятия, да, но с точки зрения, скажем, покупателей, возможно, что-то можно было бы и сделать. И он все-таки пока оставил, как я понимаю, эту идею, и сейчас борется за то, чтобы наценки на местные продукты питания, торговые наценки, не были выше, чем на импортные. Вот, к сожалению, вот такой парадокс сегодня существует, что наценка на местные продукты питания сегодня больше. И надо начать хотя бы с этого, чтобы, ну, вот как-то сделать действительно конкурентоспособные местные продукты на латвийском рынке в наших торговых сетях.
Спасибо большое. Ольга Князева рассказала о возможных изменениях в рынке продовольствия с изменением владельцев сети Рима. Пришло время поговорить о спорте. Роман Антонович нам расскажет о Лиге чемпионов. Роман, тебе...
Да, я быстро расскажу. Ливерпуль, Пари Сен-Жермен – самая главная вывеска вчерашнего дня. Вообще было очень сложно себе представить, что и в ответном матче Ливерпуль сыграет так же плохо, как и неделю назад в Париже. Я напомню, тогда мерсисайдцы уехали из столицы Франции, забив один безответный мяч, но это было очень-очень так натужно сделано, и ожидалось, что дома у себя на Энфилде команда будет совершенно иной, да, и Мухаммед Салах, игрок, который разрывает в этом сезоне английскую премьер-лигу, является главным претендентом, являлся главным претендентом на золотой мяч, вот, вдруг не мог принять простейшую передачу или отдать элементарный пас, вот как так? И было очевидно, что Ливерпуль, естественно, добавит, однако... Интрига была в том, насколько сильно, потому что Пари Сен-Жермен – команда, которая набрала очень хороший ход, и у нее, я так понимаю, совсем наполеоновские планы в этом сезоне. Но для чистоты эксперимента обе команды выходят в тех же стартовых составах, что и неделю назад, и Ливерпуль, да, действительно, он выглядел иначе, потому что уже начиная, вот прямо с самого начала, и была такая достаточно агрессивная игра, когда Диего Жота и уходит вперед в прессинг, и сочно, вместо того, чтобы залепить по мячу, попадает по ноге Ашрафу Хакими. Вот, и к исходу 19-й минуты хозяева нанесли 7 ударов по воротам. Правда, в створ пришелся один, но все равно прессинг был ощутимым. А потом Ливерпуль начинает сдуваться. После перерыва та же самая история. Ливерпуль давит первые 20-25 минут, а потом вся эта активность сходит на нет. И Пари Сен-Жермен этим воспользовался, забив единственный гол в основное время. И все это было чревато тем, что игра переходит в овертайм. А здесь я не понимаю, на что надеялся клуб из Англии, потому что в воротах ПСЖ стоит Донарума, человек, который прекрасно знает, как нужно играть в серии 11-метровых. И вот по экстра-таймам было видно, что команда просто... целиться на то, чтобы все дело довести до серии пенальти. Так оно, собственно, и случилось. А там Донарума был великолепен. 7 серий и 6 из них он выиграл. Это какой-то фантастический показатель от итальянского голкипера. ПСЖ проходит дальше. Барселона, выиграв у Бенфики, проходит в четвертьфинал. Бавария выиграла у Байера со счетом 2-0 тоже в четвертьфинале. И Интер Фейенорд. Матч закончился 2-1 накануне. Итальянский клуб проходит в четвертьфинал. Сегодня Лига чемпионов продолжается. Завтра утром я расскажу вам подробности сегодняшних четырех матчей.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами. Напоминаю, вы слушаете программу «Домская площадь».
Домская площадь.
Мы продолжаем про нашу программу, и сейчас поговорим о об электромобилях и их доступности в Латвии, а также о той инфраструктуре, которую они подразумевают под собой. Вот напомню, что электромобили все больше и больше популярность в нашей стране приобретают. Даже в сентябре вот в этой студии в программе «Домская площадь» мы говорили о том, что наблюдается чуть ли не настоящий бум электромобилей. Так ли это на данный момент? Влияют ли какие-то факторы на изменение спроса? Об этом мы поговорим прямо сейчас. Вместе с нами основатель портала Узладец.лв и представитель Латвийского общества электромобилей Карлис Мензинш. Приветствуем вас в эфире.
Доброе утро.
От первого лица.
Ну вот, перед эфиром я поинтересовался, сколько электромобилей в нашей стране. Вы назвали буквально точное число. Так сколько их на данный момент?
9234.
9234. Это много или мало? Больше ли, чем по соотношению на количество населения в странах, других странах Балтии, либо вообще, в принципе, по Европе?
Ну, при Балтии это нормально. Когда мы смотрим на Европу, тоже нормально, но не Германия, не Норвегия, так что все нормально.
Да, ну вот, да, действительно, в Норвегии еще с лет 8 назад я как-то был проездом, видел, что там, соответственно, да, электромобили буквально везде. В Латвии пока такого не наблюдается. А с чем, как вам кажется, связан в данном случае интерес к электромобилям?
Ну, у нас по большинству люди покупают машины, которые уже использованы, но которые будут старее, чем 10 лет. Так что электромобили еще не там. Они слишком новые, или те мобили, электромобили, которые такие в старости, они не так уж хорошие, чтобы, ну, просто поменять свою старую машину, которая бензинная или дизельная, на электромобиль.
Да, я понимаю. То есть, в основном, так как вторичный рынок, да, то есть, люди в основном ездят на автомобилях старых. А какие у нас в данном случае наиболее популярные типы автомобилей? Есть ли среди них какие-то лидеры или нет?
Но если мы смотрим тех машин, которые в Латвии, которые электромобили, тогда Tesla самый номер один. Так что там нету другого. Но если мы смотрим, что популярнее из новых машин, тогда да, там есть, в прошлом году был очень популярен Great Wall Motors Aura 03. Это новый модель для Латвии. И была хорошая цена. Так что людей смотрят на ценой тоже.
А вот, кстати говоря, возвращаясь к лидеру этого списка Тесли, ну вот мы видим, что Илон Маск из такого эксцентричного миллионера сейчас превращается в публичного политика и высказывает то, что вызывает иногда у кого-то, наоборот, приятие, у кого-то неприятие. Ну, в общем, влияет ли его высказывание на рынок Тесла в Латвии, например, чувствуете ли это или нет? Какой-то сказ?
Пока еще нету. Может быть, это инфлюцирует новых машин, но для использованных машин там цена будет еще хорошая, и потому что латвийский рынок в отношении покупает использованные, так что это будет, ну, так с обеим сторонам. Цена будет получше, но что сам водитель Tesla сказать, ну, не знаю.
Понимаю, да. А вместе с тем, ну, то есть, заканчивая эту часть нашего разговора, можно ли назвать этот интерес к электромобилям в Латвии на данный момент, ну, вот, повышенным, средним, некоторая стагнация наблюдается, или он, наоборот, изменяется в сторону незаинтересованности?
Из новых машин там мы можем наблюдать стагнацию, а с использованным там экспоненциальный рынок. Если мы смотрим на регистрации, тогда большинство регистраций использованных машин, поэтому и продолжается экспоненциальное возрастание.
Угу. Напомню, что вместе с нами в этой студии основатель портала «Узладец» и представитель общества электромобилей Карлос Мензинш. Ну, вот электромобиль, понятно, что ездит на электричестве, соответственно, важна доступность зарядных станций. Напомню, что вот в сентябре прошлого года прозвучал скандал, связанный с Министерством земледелия, которое вложило более 3 миллионов евро в создание своей сети зарядных станций для электромобилей, и, как впоследствии заявил Госконтроль, действовало это министерство нерационально в соответствии с собственными планами развития. И вот буквально на днях проходила внутренняя служебная проверка в Министерстве земледелия, которая также привела к выводу о том, что были допущены нарушения. Как вы оцениваете, насколько вообще сейчас доступность электрозарядных станций в Латвии высока?
Я думаю, что очень высока, потому что у нас есть уже MOB, у которого уже самого есть 141 зарядные станции, которые быстрые зарядные станции. И есть другие, и, например, Electrum, Enefit, Eleport, Ignitis, Virshi, Neste. Они все играют эту игру, которая нам будет побольше зарядные станции. И не знаю, что будет больше, потому что политические фонды были уже...
Фонды израсходованы? Выражены? Я слышал слово еще раз.
Позанёты.
Было сообщение, да.
Да, уже сообщение мы знаем. Так что будет побольше зарядных станций, уже хорошая статистика. Латвия и с другими там сторонами в этой статистике, насколько нам зарядные станции на электромобиле, мы в первом месте.
Ничего себе. А в данном случае я смотрю на эти чуть более чем там 9 тысяч автомобилей. Где сосредоточены эти электрозарядные станции? Они все в Риге или все-таки в регионах есть тоже доступность? Ну и насколько вообще можно встретить в регионах электромобиль?
Ну, там нет сюрпризов в том смысле, что большинство из них в Риге, из 9 тысяч с чем-то, почти 7 тысяч в Риге. Так что там нету никакого сюрприза. Но в регионах тоже, например, второй это, это Марупеш, еще в Риге.
Тоже, в общем-то, да. Агломерация, что называется, да?
Да, но тогда Лепа, Вентспилс, Цесис, это те, которые в третьем, четвертом месте, да.
Ну, вот, возвращаясь, кстати говоря, к участию государственных учреждений в строительстве и, так сказать, в использовании электромобилей, по вашей информации, насколько это распространено вообще, электромобили при учреждениях, институциях различных, владеете ли вы какой-то такой информацией, насколько эффективно они там используются?
Ну, в регионах это, там не будет такое использование. Но что мы знаем, что в некоторых государствах просто нету нету зарядной станции, но нету таких зарядных станций, на которых ты можешь оставить свою машину, например, на 4 часа.
Mm-hmm.
Там есть быстрая зарядная станция, но нету не так быстрая.
Ну, понятно, да, среднесрочные, да?
Я, например, поеду на Валмеру на театр, тогда мне почти нету где оставить свою машину, если я хочу зарядивать.
Угу. Как вы видите возможное развитие зарядных станций в Латвии? Где тут могут быть какие-то улучшения?
Ну, улучшения, они будут сами собой, когда будет побольше электромобилей. Сейчас бизнес только на быстрые зарядные станции, потому что они гарантирует побольше
обгрузов. Оборот.
Оборот, да.
Расскажите, вот я, например, не являюсь владельцем электрокара, поэтому не вижу принципиальной разницы, ну, кроме, очевидно, времени, да, понятно, что быстрая зарядка подразумевает, соответственно, меньшие затраты по времени на то, чтобы зарядить автомобиль. В чем принципиальная разница между такими среднесрочными и долгосрочными, и скорыми зарядными станциями?
Ну, только времени. Там нету ничего другого. Ну, ладно, там есть стандарты, как ну, проводы.
Ну, понятно, это уже такие технические вещи. Да, да? Непосредственно само по себе, а цена?
Ну, цена тоже. Ну, сейчас цена не так уж важная в этом, но это об локации.
Угу.
Недоступна это зарядная станция, либо нету.
Понятно. То есть главный вопрос сейчас доступности самих этих электростанций. Напоминаю, что мы продолжаем наш разговор о доступности электромобилей в нашей стране. Вот среди разговоров об электромобиле, я помню, что несколько лет назад вступили в силу некоторые послабления или, так сказать, преференции владельцев электромобилей, которыми они могли пользоваться, например, передвигаться по полосе общественного транспорта некоторыми другими. Насколько это продолжает быть оправдано? То есть насколько это вообще стимулирует желание владельца пересесть на электрокар? И не нужно ли, наоборот, все-таки, так сказать, понемногу снимать эти преференции? Или они должны быть, наоборот, расширены, как вам кажется?
Не, я думаю, что объем очень хороший. Там есть парковные бесплатные в Риге, в Лепае. Въехать в Юрмалу бесплатно. Полисы с общественным транспортом можем использовать. Это все нормально. Не надо уменьшивать, не надо побольшивать. Когда уменьшивать? Ну, это уже вопрос политики, когда они думают, что это доступно. Сейчас мы говорим об 1.5% из автопарка, так что
понятно.
Не так уж много.
Не принципиально. Да. А вместе с тем, есть ли какая-то статистика, или задумывались ли вы, меняется ли каким-то образом сам по себе стиль езды на электромобиле и на автомобиле, так сказать, на топливе? Есть ли он или нет?
Да, есть. Например, в Норвегии они поделились статистикой, что те, которые ездят на электромобиле, они ездят побольше. И это поэтому, что это дешевле. Так что они...
вы имеете в виду, что они чаще его используют, да, таким образом?
Именно,
перемещаются больше. А в самом стиле езды, стиле вождения, я имею в виду, поведения на дороге, изучается ли этот вопрос? Очевидно, что в современных вот этих электромобилях там есть и системы электронные, которые помогают управлять автомобилем. Сказывается ли это на количестве аварий, в которых участвуют электромобили?
Да и нет. Там есть статистика про мощности машины и аварии. Мы знаем, что электромобиль, он новый, он секси, так что он мощный.
Да, понятно.
Но если мы смотрим на тех электромобилей, у которых нету такой мощности, как, например, то же самое Tesla, тогда уже та статистика нормальная. Там нету ничего особенного.
Понятно. То есть я, подытоживая наш разговор, понимаю, что так как рынок автомобилей в Латвии характеризуется в основном интересом к автомобилям, что называется, подешевле, да, и, соответственно, вторичному рынку, то и относительно такое средний интерес, да, к электромобилям в Латвии. А что касается гибридных, кстати говоря, автомобилей, то есть, так сказать, смешанного типа, насколько они популярны?
Гибриды, которые не можем заряжать.
Да.
Но они, популярны, да, они норма сейчас.
Угу.
Если мы смотрим на гибриды, которые мы можем заряжать, тогда они побольше и побольше популярнее, потому что они наконец-то в том технические уровни, которые были автомобили 10 лет назад.
Угу.
Так что мы смотрим там, что они как-то в этом достаточно хорошие, чтобы ехать, ну, 50-60 километров на электрический, и это уже в несколько, ну, но на 10%, 8% из новых машин, и это уже достаточно, чтобы они узнали об электрическом как помещение из машины, и тогда следующая машина
будет. Понятно, то есть это стимулирует их интерес к, да, электрокарам, да, электромашинам, которые впоследствии приводят к тому, что они сами могут такой приобрести. То есть, опять же, рынок развивается спокойно, да, и, так сказать, сам себя регулирует. С увеличением спроса на электромобили будет и увеличение на электрозарядные станции. Ну, и вот таким вот образом одно компенсирует другое, да, и, соответственно, процент электрокаров может увеличиться. Есть ли за ними будущее в данном случае?
Нет. Все автомобили, мы знаем, что они только на этом времени. У них нет будущего через 5 или 10 лет.
Нет, я уточню свой вопрос. Но в данном случае, как бы, да, у конкретного автомобиля, да, я имею в виду у электромобилей в принципе. То есть мы действительно двигаемся, как вам кажется?
Ну, нам нет альтернативы, которой не было, у которых не было CO2 или что-то другое, из, когда ехаешь на этой машине. У нас просто нет альтернативы. Если мы еще пойдем в ту сторону, в которой Европа, это Green Deal.
Да, зеленый курс.
Зеленый курс, да. Еще вместе, тогда у нас нет альтернативы для машин.
Спасибо вам большое за участие в нашей программе сегодня. Карлос Мензинш, основатель портала Узлада.лв и представитель общества электромобилей, был вместе с нами в этой студии. Мы переходим к другим темам. И в завершение нашего информационного часа расскажем подробнее тоже о такой, в общем, зеленой инициативе, о возможности для каждого получить садовый участок в Риге. Такая программа доступна как для физических лиц, так и для объединений с приоритетом для многодетных семей и лиц с инвалидностью. Подробнее о существующих возможностях в этом году рассказывает Людмила Пилип.
В условиях городской жизни многие мечтают быть ближе к природе и ухаживать за собственным садом и огородом. Расма Гриня, руководитель общества свободных семейных огородов на Луцавсале, где сосредоточено более 500 участков, отмечает, что среди арендаторов в последнее время появилось много молодых семей с детьми, которые хотят сами выращивать экологически чистые продукты. Жители Риги имеют возможность стать арендаторами участка земли, чтобы отрешиться от городской суеты и погрузиться в мир зелени и природы. Особенно весной, когда интерес к аренде садово-огородных участков возрастает. Представитель Рижской думы Сандра Путити отметила, что информация о всех свободных семейных огородах доступна на сайте Рижской думы, где можно найти списки участков и контакты ответственных за аренду. На данный момент в Риге доступно несколько свободных участков в различных районах. Один из вариантов – участок площадью 285 квадратных метров на Яунце-Магатве, 6-я линия. Договор заключается на 4 года, арендная плата в год составляет 7 евро 41 цент без НДС. Услуга доступна как для физических лиц, так и для объединений. Однако предпочтение отдается многодетным семьям, лицам с инвалидностью и малообеспеченным людям. Однако не все могут получить участок.
Существуют ограничения. Один человек, зарегистрированный в Риге, может получить либо один участок площадью до 600 квадратных метров, либо два небольших свободных садовых участка площадью по 300 квадратных метров каждый. Приоритет отдается многодетным семьям, лицам с инвалидностью и малообеспеченным. Для получения свободного семейного огорода необходимо в первую очередь подать заявление. Если претендент относится к категории приоритетных, нужно предоставить соответствующие документы, такие как свидетельство об инвалидности и другие.
Что касается стоимости, то арендная плата за землю составляет 1.5% от кадастровой стоимости для договоров сроком от 1 до 3 лет и 2.5% для контрактов от 3 до 5 лет. Не забудьте, что необходимо также оплачивать вывоз мусора.
Цена также зависит от площади участка. Арендная плата может варьироваться от 5 до 70 евро в год. Дополнительно необходимо оплачивать вывоз мусора на тех территориях, где он осуществляется централизованно. На текущий год договор пока не заключен, но в прошлом году стоимость составила 11 центов без НДС за 1 квадратный метр.
Без ПВН пар квадратный.
Важно быть внимательным. Огородники сообщают о возможной проблеме с участками. Их могут снести, если земли понадобятся городу. Это подтвердила и представитель Рижской думы. Она отметила, что в будущем планируется создание не только временных, но и постоянных садовых участков.
Планируется, что эти участки будут как временными, так и постоянными. Постоянные участки будут иметь большую площадь для застроек. Однако в Риге пока нет ни одного постоянного садового участка, только временные. Пилотный проект запланирован, но не в этом году.
Для получения дополнительной информации можно обратиться по бесплатному номеру 800-00-00-800, а также по телефону в Центре обслуживания клиентов Департамента имущества Рижской думы 67012590. Сандра Путита подчеркнула, что согласно нормативным актам на территории арендованного свободного семейного огорода можно построить строение не больше 5 квадратных метров. Это может быть только будка для хранения инвентаря. Но для тех, кто уже имеет свой собственный огородный участок, есть хорошие новости. С 20 февраля текущего года вступили в силу поправки к закону, касающиеся упрощенной регистрации бань и садовых домиков. Теперь небольшие строения, такие как сараи и бани, можно регистрировать в земельной книге без дополнительных утверждений в строительном управлении. Определение «небольшие постройки» – это одноэтажное здание площадью до 25 квадратных метров. Людмила Пилип, Латвийское радио, 4.
Благодарим вас за то, что были вместе с нами. В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Луна Глуба. Этот выпуск спродюсировала Анна Строй. А я напоминаю вам о том, что впереди вас ждет много любопытного. В частности, в программе «Открытый разговор» слушайте о военной промышленности, о том, как она в данном случае может стимулировать экономику Латвии и может ли об этом слушайте программу «Открытый разговор». Ну, а также другие выпуски Латвийского радио 4 с 5 до 6. Программа «Подробности» расскажет о самых важных, заметных событиях сегодняшнего дня. Я же прощаюсь с вами и хорошего вам настроения и хорошего дня. 12 марта на календаре.